Через минуту в купе вошел брат. Не взглянув на Ушакова, он стал собирать вещи, потом нагнулся над спящей девочкой и тихонько погладил ее по головке. Ушаков отвернулся. Моряк, обратившись к нему спиной, совал в карманы своего белого кителя какие-то бумаги. «Выйди ко мне на минутку». Ушаков крупными шагами вышел, почти выбежал на площадку. Брат шел за ним следом. Остановились возле окна, у которого 10 минут назад происходил разговор. «Вот что, Владимир, я решил умолчать. Спасибо. Надеюсь, этим исчерпан наш разговор.
Спасибо, Игнаша. Я знал, что ты не станешь Иудой. Спасибо. Ведь ты знаешь, что без меня семья пропала бы с голоду. Я один, кроме вашей семьи, у меня нет родни. У жены тоже. Кто и дал бы кусок, доволен об этом. Иди в вагон, сейчас будет станция. Ты иди, а я зайду сейчас в уборную и умоюсь. Мне стыдно сознаться, что я разрыдался, как мальчишка после нашего разговора. У меня рожа припухла. Прошу тебя, жене об этом ни слова.
Ну что ты? Ушаков не спеша прошел в свое купе и, прислонившись лбом к оконному стеклу, стал смотреть на кирпичные корпуса станционных построек. Поезд остановился на несколько минут. Потом снова затараторили колеса, постепенно учащая бег. Проснувшаяся девочка разбудила мать. Та присела на лавке и спросила Ушакова: «А где же ваш брат?» Володя хотел умыться, у него что-то голова разболелась. Прошло минут 10. Владимира не было. Ушаков пошел посмотреть. В уборной было пусто. На площадке тоже никого не было. Недоумевая, он вернулся в купе. «Вы ничего не поручали мужу купить? Уж не остался ли он на станции?»
«Какому мужу?»
«То есть как какому?
Про кого вы говорите?»
«Странно, право. Я говорю про Владимира, брата». Женщина сначала недоверчиво оглядывала Ушакова, потом искренне рассмеялась. «Уж не считаете ли вы меня всерьез женой вашего брата?» Сквозь смех выговорила она.
«Что вы этим хотите сказать?»
Женщина, улыбаясь, пожала плечами. «Неужели вы не поняли, что это шутка со стороны вашего брата? Притом шутка неумная. Да что вы так на меня смотрите?»
«Но ведь ваша девочка называла его папой».
«Ну и что же? Ваш брат, как только сел в вагон, начал ее баловать сладостями, шалить с ней. А вы знаете, как дети привязчивы? Но она, очевидно, нашла, что ваш брат похож на ее отца и стал называть его папой. Я вместе с ним много смеялась над этим».
«Но позвольте, ведь он же мне говорил серьезно».
Женщина снова посмотрела на Ушакова.
«А, вот как. Разве он вам не объяснил, что это просто шутка? Мой муж служит в Москве, и я еду к нему».
Она отвернулась, считая разговор оконченным, а Ушаков растерянно потоптался на одном месте и снова прошел в уборную. На полочке возле умывальника он увидел клочок исписанной бумаги. Машинально взял его в руки и прочел четко набросанные чернильным карандашом строки. «Спасибо, Игнат, за твою доброту. Ты остался тем же сердечным мальчиком, каким был в дни нашего детства. Но, несмотря на это, я все же считаю за лучшее благоразумно ретироваться, пока не обнаружился обман с семьей. О жене не беспокойся. У нее есть подлинный муж в Москве, какой-то Пумбух. Он обеспечит ее будущность. Спасибо еще раз. Может быть, встретимся когда-либо. Извини, что я устроил эту мелодраму. Я травленный волк и знаю, что в наше время не только двоюродному брату, но и отцу родному доверяться нельзя. Прими и пр. Ушаков залпом прочитал оставленную записку и боком вышел из уборной. Через полчаса поезд остановился на станции. Ушаков, морщась как от сильнейшей зубной боли, выбежал из вагона и, увидев малиновую фуражку агента ГПУ, направился к нему.